Здравствуйте, мы с вами находимся на уроке подготовки к Римскому конгрессу. Все как один, мы находимся в третьем уроке. Все преступления покроют любовь. Можно задавать вопросы на КАП-ТВ. Вопросы мы можем задавать в процессе урока.
Тема очень особая. В нашем мире есть немного, насколько люди входят иногда друг в друга, когда гневаются, спорят, они больше знакомятся друг с другом, и связь между ними становится более сильной, более такой, без сюрпризов. То есть они уже лучше знают друг друга. Но это может быть так, может быть и не так. Тогда как в духовном это закон, что не может быть одно без другого. В нашем мире мы все находимся в желании получать. И тогда внутри желания получать, как бы есть желание получать и желание отдавать, потому что есть ненависть и любовь, якобы. Все это основывается на нашем эго, на желании получать. И все. И в виде любви, и в виде ненависти, во всех наших формах, все мы исходим из желания получать и делаем только ради нашего желания получать. И поэтому этот мир настолько ограничен. Потому что мы ограничены, наши килим ограничены. Тогда как духовный мир, там есть желание отдавать. Добавка желания, добавка силы. Такая добавка, которую мы даже не можем представить себе пока что, что это. Но когда мы раскрываем, мы начинаем видеть, что две эти силы обязаны, не как в нашем мире, а обязаны быть одна против другой вместе. Приходит одно и свидетельствует о другом. И поэтому не может быть, чтобы мы пришли к какому-то хорошему явлению, отдаче, даже любви, если против этого мы не раскроем, против этой отдачи, в точности другое явление, это ненависть, отторжение, прегрешение, и поэтому в духовном существуют две противоположные вещи. На каждом шагу не может быть, чтобы раскрылось что-то хорошее, иначе как, когда из этого раскрывается зло, преимущество света только из тьмы. Таково правило. Поэтому мы должны не впечатляться всеми явлениями, которые мы проходим, состояния разного рода, события, что бы то ни было, потому что всегда будет раскрываться зло перед добром, и именно из зла, из тьмы, как мы учим, и был вечер, было утро, день один. Так это будет. Давайте поучимся, как это, что все прегрешения покроются любовью, тема третьего урока. Действительно, вначале нужно раскрыть прегрешение, а потом над ним уже исправление, потому что не может быть исправления, если мы не будем знать, что исправить, и само исправление несет внутри себя методику, как исправлять его.
Первый отрывок из Шамати, 34-я статья Бааль Сулам. Известно, что ничто не раскрывается в своем истинном виде, но только из своей противоположности, как сказано, преимущество света из тьмы. Это значит, что каждое явление указывает на свою противоположность, и именно с помощью противоположности возможно постичь истинную суть противостоящего ей понятия. И поэтому невозможно ничего постичь в полной мере, если нет ему противоположного. Например, невозможно оценить и сказать, что это хорошая вещь, если нет ничего противоположного, указывающего на плохое. Точно так же горькое и сладкое, ненависть и любовь, голод и насыщение, жажда и наполнение, разделение и слияние. И отсюда получается, что невозможно прийти к любви слияния, прежде чем человек постигает ненависть к разделению.
Я бы спросил так. Если не может раскрыться добро без зла в различии между ними, как может раскрыться зло без добра? Пожалуйста. Немножко живее так. Ну.
Если не может раскрыться добро без зла, как может раскрыться зло без добра? Это то же самое. Какая разница, это добро или зло? Словом, это то же самое.
Если не может раскрыться добро без зла, как может раскрыться зло без добра? Не может раскрыться зло без добра, обязано раскрыться как раз добро тоже. Это тот же самый свет, который приходит, только келим не готовы. И раскрывают именно зло. Именно раскрытие зло.
И нет никакой разницы вообще между добром и злом. И тогда, по сути дела, одна форма, которая существует, в конечном счете мы раскрываем определенную часть, через нее раскрывается вторая часть, и наоборот.
Да, есть только один свет, свет не меняется, только впечатление клея от этого света меняется, и можно тогда видеть, что зло раскрывается из добра, все эти состояния изменяются внутри желания. Зло раскрывается только когда есть просьба к добру, когда товарищи хотят объединиться, хотят раскрыть добро. Из этого приходит воздействие света и раскрывается в кли как зло, и тогда изменится на добро, и изменится обратно, и так все время продвигаемся. То есть отсюда мы видим, что обязано быть скрытие. То мы скрываем зло, то скрываем добро, и таким образом строим творение, строим в творении впечатление от зла, впечатление от добра. И компер, сравнение, допустим, и как сравнивать их, и так творение строится, творится, создается. Хорошо, далее.
Второй отрывок из статьи «Мир в мире» Бааль Сулама. «У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже наихудшего и самого вредного в мире, есть право на существование, и нельзя истреблять его и уничтожать вообще из мира, но на нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику».
Еще раз.
«У всего существующего в действительности и хорошего, и плохого, и даже самого плохого и самого вредного в мире, есть право на существование, и нельзя его истреблять и уничтожать вообще из мира. Но на нас возложена задача лишь исправить его и возвратить к источнику».
Почему нельзя истреблять его? И в каком виде можно выяснить его и исправить? Пожалуйста. Вместе все быстрее.
Прежде всего, мы не исправляем то, что создано. Сказано, создал я злое начало. Эта форма создана для того, чтобы мы могли сами исправить ее. И сами исправить ее — это значит привести ее к источнику.
привести к тому свету, который создал, к Творцу, который создал, чтобы мы могли работать с Ним и сделать противоположную работу, которая называется «возвратить к Источнику».
Нельзя уничтожать, потому что ничего не создается просто так. Все создается для исправления. Начинается с одной стороны, и нужно добавить противоположную сторону и привлечь на это свет, возвращающий к Источнику, и в этом выражается ведь свободный выбор человека, что он делает против того, что Творец пробуждает в нем.
От Творца приходит только добро к человеку, только любовь. И если ты не пытаешься выяснить состояние, то ты просто выводишь Творца из картины. Если ты пытаешься выяснить, пытаешься доказать Творцу, что есть у тебя отношение к Нему во всем, что Он сейчас показывает тебе.
Нельзя, значит, невозможно. Как все, что происходит в реальности, происходит в мире, ты не можешь выяснить это. Вообще это находится под управлением, не брошено просто так в мире. Если так это действует и происходит, то это приводит нас к состоянию, когда все проявляется только как внутреннее изменение, происходящее между нами. В состоянии между нами мы выясняем другое состояние. Это как раз хороший признак, это исправление.
Да, нельзя истреблять, потому что вся система одна, цельная. И если я воспринимаю только часть ее, я не могу выяснить отдельную самую по себе часть. Когда я же исправляю ее, я не знаю, что исправить. Кто мне установил это как исправление? Может быть, все в порядке, и только когда мы постигаем всю глубину творения, нужно исправить только мое исправление, и восприятие это мы видим. И нужен свет, возвращающий к Источнику, чтобы исправить мое искаженное восприятие реальности. Ничего не нужно уничтожать, а только исправить мое отношение к товарищам, что это ведет, потому что это ведет к изменению восприятия. Третий отрывок из Ликутей Цод Дерех Шалом. Основа мира в том, чтобы соединить две противоположности. И если ты видишь человека абсолютно иного мнения, чем ты, и тебе кажется, что ни за что невозможно смириться с ним, так как видятся тебе двое людей, крайне противоположные друг другу, не торопись утверждать, что мир между ними невозможен. А как раз наоборот, в этом совершенство мира — постараться примирить две противоположности.
В чем польза от того, что мы именно хотим, обязаны примирять две противоположности? Что называется примирить две противоположности, пожалуйста? Как две противоположности могут соединиться и восполнить друг друга? Мир от слова «дополнение», «восполнение» на иврите. Как две противоположности могут не нейтрализовывать друг друга? Это обычно плюс и минус так нейтрализуют. А как раз выделить ярче друг друга, поддерживать друг друга. Пожалуйста.
Это вопрос, когда мы в нашем состоянии не можем ответить на него. Мне кажется, на любой ступени невозможно понять, как две противоположности, которые проявляются на определенной ступени, могут вообще соединиться, но, по всей видимости, так это происходит. В нашем мире есть вроде бы примеры этого, но это не то же самое, скажем, день и ночь, которые соединяются вместе. Извиняюсь, да, день и ночь, которые соединяются вместе в одни сутки, скажем. Я не могу понять, как возможно, чтобы две противоположности были вместе в одном объекте в тот же момент. Это трудно уловить, в особенности, когда говорится об ощущениях человека.
Это на самом деле то, что мы должны делать, соединять то, что нам кажется разбиением, осколками, то, что нам кажется противоположным, несвязанным. Мы должны возвращать это в совершенное состояние. Ведь сейчас все слушают одной целой системе, и они все противоположны, отличаются друг от друга, но соединяясь, когда они соединяются между собой, в них раскрывается сила, как в теле.
Польза от этого в том, что соединяются две противоположности, потому что только над этим может раскрыться средняя линия. И мы не отменяем, и одна не отменяет другую, мы не пытаемся перечеркнуть одно состояние с помощью другого, и только свет может подняться над этими двумя вещами, над добром и злом, и тогда они могут оставаться, а мы находимся выше этого. Четвертый отрывок из Зора.
Секундочку, может быть, до этого есть вопросы? Ну, как обычно. Да, Леор.
Вопрос, на самом деле, как две противоположности могут соединиться вместе. Это невозможно понять. Как я могу ненавидеть и любить кого-то одновременно?
Ты можешь прийти к компромиссу в этом мире, и тогда ты опускаешь от того и от другого, делаешь какую-то смесь, и из этого ничего не получается, потому что мы это видим. Все эти вещи. Но если ты можешь, то только в третьем, в Творце. Только в Творце. Две противоположности могут тогда как раз подчеркивать друг друга, потому что обе они направляют человека на слияние. Нет никого, кроме него, добрым, творящим добро. Каждый говорит, что не может быть противоположного ему и существовать, и наоборот. И так каждый, пока не приходит третье и не разрешает между ними, не примиряет их. Только с помощью Творца, как средняя линия, которая находится перед ними, над ними. Вот и все. Поэтому только в слиянии на более высокой ступени две силы, которые раскрываются на нижней ступени, как противоположные, могут прийти к восполнению. Как? Высший знает как. Только в высшем это соединяется. Когда опускаются обратно от высшего на свою ступень, снова они находятся в противоположности. Еще? Ну, что ты там хотел спросить?
Во втором отрывке он пишет, что возложено на нас исправить его. Что значит, что на нас возложена задача исправить его? Ведь Творец, он исправляет.
Да, но с помощью маны это называется исправлять. Наш вопрос — это только найти проблему и раскрыть из долгого поиска способность прийти к примирению. Но, конечно, исправление делаем не мы всегда, это ман. Да?
Намерение, желание получить ради получения — это то, что находится в реальности, в мире?
Желание получать ради получения?
Намерение получения.
Что значит в реальности?
Я спрашиваю так. Здесь сказано, что все, что есть в реальности, и мы так говорили, запрещено это перечеркивать.
Да.
Но мы говорим, что намерение получать ради получения, насколько я слышал, мы должны перечеркнуть.
Нет.
Нет?
Нет, мы должны правильно пользоваться этим. Нет.
Правильно пользоваться намерением получать?
Потому что над этим ты строишь ради отдачи. Еще? Да. Ну, быстрее.
Мы говорим, что все прегрешения покрывают любовь, а совершенно это свободное от противоположности. Что такое отдача ради отдачи? Где здесь противоположность? Хафец Хесед, в чем его противоположность?
Это тяжело объяснить. Ты прав, потому что Хафец Хесед зависит от того, как мы понимаем, что называется Хафец Хесед. Есть Хафец Хесед в святости, есть Хафец Хесед в клипе. Ничего не трогает, меня ничего не интересует, оставьте меня, отойдите от меня. Это тоже Хафец Хесед. Понимаешь? Нейтральный. Есть такие государства и люди, характер такой нейтральный. Из чего он хафец хесед? Из того, что он стремится к слиянию с Творцом, и пока что у него нет сил больше для этого? Или он видит, что это наименьшее добро? Мне хорошо так, и стоит в этом оставаться. Со стороны эго или со стороны желания отдавать? Почему он находится в хафец хесед? Дальше. Все? Прекрасно. Ну?
Вопрос из Японии. Что означает покрыть зло любовью? Как мы вообще покрываем прегрешения?
Покрывают зло любовью, все прегрешения покрывают любовь. Это когда мы не исправляем зло, не подходим к нему никак, как пишет нам Рабаш, что только к ненависти, к злу мы должны прийти, а не к отмене зла. Ненависть к злу дает нам новое отношение к злу, чтобы покрыть его добром. И в точности то, что зло дает нам все эти ощущения, согласно этому, мы должны прийти к добру, потому что в добре, в Творце у нас нет особых там различий. Это все свет, то есть все прегрешения покроют любовь, то есть есть покрытие. Есть разные формы зла, в зле есть множество нюансов, потому что это твоя природа, ты должен только заботиться о том, чтобы покрыть его добром. И у добра будет форма. Почему Творец скрыт? Он не скрыт, ему нечего скрывать. Но нет формы, на которую он мог бы облачиться и показать себя. Как покрытие, которое мы делаем, допустим, на что-то. Как краска. У тебя есть какая-то поверхность такая, и ты должен эту поверхность покрасить. Это то, что происходит, поэтому если нет поверхности, нечего красить. Поэтому все прегрешения покроют любовь. Нам нужны эти прегрешения, и все, левая сторона, как раз суды, дают форму, а правая сторона покрывает, и тогда раскрывается. Это вопрос раскрытия Творца творением. Да.
Поскольку мы находимся на каком-то этапе перехода в семинарах, можно ли нас направлять каждый раз относительно отношения к семинару и как можно этим воспользоваться в самом лучшем виде?
Мы находимся в пути. Я не могу сказать, какое отношение к семинару должен быть. Какое отношение должно быть, потому что это изменяется. Сейчас мы говорим все вместе, каждый, есть те, кто ленится, не очень говорят, есть кто говорит в полголоса. Люди не понимают, что то, что я все время говорю, это мое выражение, я хочу все время отдавать десятки. И не важно, что они сейчас тоже отдают, а главное, что я отдаю, я хочу давать от себя, вкладывать. Слышит это кто-то или нет, это не важно. Я вкладываю, я думаю о них, я поднимаю им ман и так далее. Это то, что должно быть. То есть совместная эта речь, это дает каждому способность так участвовать. Возможность. Может быть, мы скоро прекратим это упражнение, будет другое. Это пока что надо, насколько возможно, просто с полной самоотдачей стараться пройти эти упражнения. Понятно все прегрешения, да? Что?
Если ты не знаешь, что ответить, так о чем ты говоришь?
Ты говоришь о всех возможностях, которые могут быть. Да? Скажи. Не важно, что.
Не важно, о чем просто говорить?
Нет, важно. Не просто ты сейчас говоришь мне слова, в которых нет никакого разума и чувства. Ты стараешься, пройди несколько раз вопрос, пока у тебя не будет из него понятен ответ. Проведи его в разных формах. фраза от начала к концу, от конца к началу, прожуй, и тогда ты начнешь лучше понимать, о чем эта фраза говорит, и будет ответ, может быть. Это первый совет. Хорошо? Дальше.
Четвертый отрывок из Зоара для всех, глава Ахарей Мот. «Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Это товарищи, когда они сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они выглядят как люди, воюющие между собой, которые хотят убить друг друга. Но потом возвращаются к братской любви. Творец говорит о них, что он говорит? Вот как хорошо и как приятно сидеть братьям также вместе. Слово «также» указывает на соединение с ними шхины. И мало того, Творец слушает их речи, наслаждаясь и радуясь им.
Дальше.
Пятый отрывок из Рабаша. «Сделай себе рава и купи себе товарища». Те люди, которые согласились объединиться в одну группу, чтобы заниматься любовью к товарищам, они сделали это потому, что каждый из них ощущает, что есть у них одно желание, которое способно объединить все их мнения, чтобы получить силу для любви к ближнему. Потому что известно высказывание мудрецов, которые сказали, как лица их не похожи друг на друга, так и мнения их не схожи друг с другом. И поэтому те люди, которые согласились объединиться между собой в одну группу, поняли, что их мнения не так уж далеки, потому что они понимают необходимость работы в любви к ближнему. Поэтому каждый будет способен пойти на уступки ради другого, и с помощью и над этим они смогут объединиться.
Почему мы не можем объединиться? Почему не могут объединиться два подобных свойства? А могут как раз два противоположных свойства, которые находятся, с одной стороны, в ненависти друг к другу, с другой стороны, именно они могут дополнить друг друга. Что здесь происходит? Если мы так больше приближаемся к пониманию, что происходит, обязан я быть противоположен ближнему, чтобы мы соединились, плюс и минус, как в магните мы очень сильно это ощущаем. Север и юг, два этих полюса, что они как раз хотят соединиться. А если это два плюса или два минуса, они отталкивают друг друга. С одной стороны. А с другой стороны, мы говорим о подобии по форме. Так как, если есть подобие по форме между плюсом и плюсом, они не соединяются? А как раз отталкиваются друг от друга. Понятно? И объясните мне тогда, как это работает, этот закон? Объединение между противоположными объектами, если они противоположны, в чем они как раз дополняются друг друга? Почему вещи, которые подобны друг другу, отталкивают друг друга? Что здесь вдруг происходит с принципами Каббалы? Пожалуйста.
Почему не могут объединиться два похожих свойства, а как раз два противоположных? Я не знаю, это очень странно. Мы все время говорим о том, что нужно прийти к подобию свойства. Подобие — это должно быть двое, которые приходят к одному тождеству.
И тот закон, что две противоположности объединяются, это может привести к подобию свойств. Это как бы обязывает к объединению, объединиться выше знания, это соединиться с Творцом, чтобы объединиться, что-то в этом направлении.
То, что объединение — это как раз третья часть, которая объединяет между вещами. Если два объекта похожи друг на друга, но у каждого есть самостоятельное желание любить, то понятно, что они не могут быть вместе. Поэтому это состояние может объединиться, может существовать только в третьем.
Да, как раз когда есть два противоположных свойства, это помогает нам обратиться к Творцу, это ускоряет просто все дело. Когда свойства подобны, есть спокойствие, когда свойство противоположно, она помощь против него. Что нельзя раскрыть, связаться с этим свойством, мы должны подняться к чему-то более высшему, к высшей силе, которая только и может связать. И это приходит для того, чтобы помочь нам продвигаться.
Два свойства, которые подобны друг другу, они уже соединены, уже не требуется там объединение, это все работает согласно уподоблению по форме. В духовном две вещи, которые близки, потому что близость меряется согласно свойствам, если есть два объекта близкие друг к другу, невозможно, значит невозможно. У них нет потребности объединяться. Они соединены уже и так. И объединение требуется как раз, когда есть различия. И тогда действительно нужна третья сила, которая придет и объединит их.
Еще раз нужно сказать, что мы соединяемся с Творцом, мы соединяемся со свойством отдачи. Мы можем просить, требовать его, только если мы чувствуем это противоположность между нами, невозможность обмениться, разницу между нами. И тогда у нас сила просить, у этой высшей силы, чтобы покрыл все эти разные свойства, эти формы наши, противоположные любовью.
Подобные свойства не могут объединиться, потому что не может прийти средняя линия, которая соединит над ними. Средняя линия приходит только от просьбы десятки, чтобы она соединила, с одной стороны, ненависть, которая раскрывается, с другой стороны, то, что хотят быть в любви. Только из этого можно прийти к молитве, к Творцу.
Шестой отрывок из первого тома Рабаша, статья о важности товарища. Если есть у него любовь к товарищам, и в свойстве любви закон таков, что он хочет видеть как раз достоинство товарища, а не его недостатки. Поэтому получается, если он видит какой-нибудь недостаток у товарища, это признак того, что этот недостаток не у его товарища, а этот недостаток у него самого. То есть он нанес вред любви к товарищу, и поэтому он видит в нем недостатки. И в таком случае он должен теперь понять, что не товарищ должен исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что он не должен видеть, что его товарищ должен получить исправление недостатков, которые он в нем видит, но он сам нуждается в исправлении того, что он не нес вред товарищеской любви. А когда он исправит себя, он будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
Так чем весь мир служит мне? Пожалуйста. Как написано, весь мир служит мне, а я служу своему Создателю. Так чем весь мир служит мне? Пожалуйста.
Если в конечном счете цель вернуться к связи с Творцом, то весь мир приходит к тому, чтобы служить мне, потому что он представляет мне часть желания, над которой я должен тренироваться, чтобы войти в связь с Творцом. Это всего лишь то, что происходит здесь. Есть точка в сердце, которая должна вернуться к источнику и ставит перед ней желание, чтобы она начала исправлять отношения, пока не придет к правильным отношениям с Творцом.
Чем весь мир служит мне? Это как раз то, что пишет Барасулам, что он создан для того, чтобы создать во мне возможность использовать мои отношения к ближнему, по сути дела, как части, которые являются моими частями. Поэтому я могу привести к исправлению своей части, и я служу своему Создателю, потому что этим я могу давать наслаждение Творцу. То есть я должен быть все время настроен на то, чтобы видеть прегрешение. Где мои прегрешения, когда я вижу хисароны, недостатки во всем мире, во всем, на каждом шагу я вижу недостатки, тогда из этого у меня есть возможность исправить свое отношение к ним, объединить все эти недостатки не с людьми, а с нет никого, кроме него, и так исправить его отношение к нему, как доброго, творящего добро. И в этом я нахожусь все время в возможности исправления и приближения. Понятно? Нет вопросов. Да, что там происходит?
Может быть, глупый вопрос, но непонятно, как это сочетается с фактом, что нужно все время быть направленным только на добро. Где здесь точка критическая входит?
Прекрасно, все время пробуждается точка критики, и она все время должна быть, чтобы я все время относил это к Творцу, чтобы что он через весь мир, через всех товарищей, через всю эту картину, через весь этот театр, он показывает мне, что я должен исправить, чтобы приблизиться к нему.
Так она пробуждается сама, я только направляю себя на добро. И вы вроде бы сказали наоборот.
Что?
Это точка проверки, отрицания, критики. Как бы сама пробуждается вся критика.
Да, конечно.
Сама пробуждается.
Да, я не вызываю зло. Это то, что ты хочешь сказать. С чего это? Я все время имею в виду добро. И только на фоне того, что я имею в виду добро, Творца и так далее, пробуждается у меня.
Если это не пробуждается, я сижу на семинаре, и я жду, чтобы это пробудилось, не пробуждается.
Хорошо, думаю о добре. Ты увидишь, насколько зло пробудится. Дай Фаэлю.
Мир. Человек, который говорит, что весь мир создан, чтобы служить мне. Мир — это десятка?
Да, и может быть даже больше десятки, это потом. Но это десятка, скажем так.
Да.
Вперед.
Седьмой отрывок из трудов Рабаша, первый том, статья о важности товарищей. Как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как он видит, что обладает лучшими свойствами, чем товарищ, то есть он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. И это возможно понять двумя путями. Первое. Он идет верой выше знания, когда в то время, когда он выбрал его себя как товарища, он уже смотрит на него выше знания. Второе. Это более естественно, то есть внутри знания. Поскольку если он решил принять его в качестве товарища и работает над собой, чтобы любить его, принято в любви видеть только хорошие вещи, а плохие вещи, хотя они и присущи товарищу, он не видит их, как сказано, все прегрешения покроет любовь.
Дальше.
Восьмой отрывок из трудов Рабаша, первый том.
первого тома, что требуется от собрания товарищей. Понятие любви товарищей, которое построено на основе любви к ближнему, с помощью чего можно прийти к любви к Творцу, это вещь, противоположная тому, что принято между в любви товарищей. Это означает, что вопрос любви ближнего не означает, что товарищи будут любить меня, но что я должен любить товарищей. В таком случае не важно то, что товарищ говорит о нем плохо. И, конечно, есть у него к нему ненависть, но человек, который хочет приобрести любовь товарищей по причине любви к ближнему, такой человек нуждается в исправлении, чтобы любить другого. Поэтому в то время, когда человек прилагает усилия и судит его на чашу заслуг, это является способом, когда благодаря прилагаемому усилию, что называется пробуждением снизу, ему дают сверху силы, чтобы у него была возможность любить каждого товарища без исключения.
Но я должен, кроме того, остерегаться, что не просто так видеть в товарище зло, а все хорошо, это абсолютная любовь, любовь материнская, это нехорошо. А я должен видеть изъяны, которые Творец показывает мне через товарища, и чтобы я исправлял себя, чтобы видеть на их месте как раз свойства хорошие. То есть то, что я вижу в товарище, это мои свойства, неисправленные. Я должен исправлять их, пока я не буду видеть в нем хорошие свойства. Иначе только покрывать любовью — это как слепая любовь. Это нехорошо. Понятно? Что? Нет.
Рав говорит, исправить себя. Что именно нужно делать на этом этапе?
На этом этапе я должен видеть, что то, что я вижу вообще, этот Творец показывает мне через этот театр, через товарищи, показывает мне мои изъяны. В каком виде? Когда я вижу изъяны вне себя, как мы учим восприятие реальности, тоже то, что я вижу вне себя, это я. И тогда я должен исправить это, пока я не буду видеть весь мир в Гмар Тикуне.
Это как раз и вопрос, как я могу исправить это?
Исправить, просить, чтобы высшая сила работала надо мной. Это называется исправить, поднять ман. Что еще у нас есть? Только, да, Тора была дана тем, кто ест ман. Нечего нам больше делать, кроме как просить. Но в этой просьбе у тебя есть выяснение. Ты обращаешься к свету, который аморфный такой, без всякой формы, цвета, ничего там нет. Это сила, просто сила. И ты просишь у этой силы сделать какое-то направленное определенное действие. Торонто. Раф, продолжая этот вопрос. Как я могу знать, что я действительно смог действовать в виде исправления?
Когда в конце исправления у тебя есть обращение к Творцу, и ты можешь с помощью этого изменить свое отношение к товарищу и прийти к объединению через него с десяткой. Объединение в десятке должно быть как исправленное состояние. Все это собирается в десятке. Хорошо, дальше.
Девятый отрывок, Рабаш, первый том. Чего требовать от собрания товарищей? Как можно судить другого на чашу заслуг, в то время, когда разум показывает ему истинное лицо товарища, что тот ненавидит его? Если так, то что он может ответить на это своему телу, почему ему нужно принижать себя перед товарищем? Ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом, называемого подобием по свойствам, то есть не думать о своей выгоде. Тогда почему это принижение кажется ему таким трудным? Причина этого в том, что он должен отменить себя и всю свою жизнь, которую он хочет прожить, думать только о том, чтобы работать на благо ближнего, начиная с любви между товарищами и до любви к Творцу. В таком случае, наоборот, это и есть место, где любое производимое им действие никак не касается его самого. Ведь разум заставляет думать, что товарищи должны любить его, а он преодолевает свой разум, идет выше знания и говорит, для себя самого и жить не стоит.
Шилот. Вопросы. Да.
Сергей из Днепра спрашивает, если нет раскрытия ненависти между товарищами, это значит, что группа не продвигается?
Да. Группа не продвигается.
Как может быть состояние, что нет ненависти?
Нет, нет. Группа не продвигается без ненависти. И насколько ненависть все больше и больше раскрывается и исправляет ее, и еще больше раскрывается и исправляет ее, и так без конца. До конца исправления. Конец — это конец исправления, да? Без этого нет никакого продвижения. Не дай Бог, если мы относимся друг к другу в шелковых перчатках, каждый проглатывает то, что он хочет сказать товарищу, пускай едут другие группы. Англичане были так, все культурное развитие человечества, не пробуждать трений. Мы в нашей группе, в нашей десятке с самого начала заключаем союз, что мы противостоим всем прегрешениям, которые раскрываются. Тогда наоборот, пусть раскрываются, да, Дуди?
У ненависти должно быть выражение.
Ненависть — это общее название, потому что это исходит из желания получать. Ненависть может быть только в том, но я не люблю что-то в другом. Тоже называется ненавистью, частью ненависти. Ненависть — это общее название той силы, которая противоположна объединению.
Сила, которая противостоит объединению, должно быть у нее выражение среди товарищей?
Выражение, когда я вижу что-то товарища, когда я ненавижу это.
Я что, должен сказать тогда что-то?
А, в таком виде? Нет, я должен работать в себе, что я должен сказать.
Вы сказали, каждый говорит это себе, как, допустим, англичане.
Нет, 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 англичане не работают с этим, это что-то другое. Что? На все я должен рассказать другим, насколько я ненавижу, не люблю его, не согласен с ним. Вижу, что там в этом что-то неприятное, нехорошее. Для чего? Для чего? Я должен исправить себя. И это все. Все эти вещи мы не должны подогревать все это. Мы не должны выделять это все больше и больше, чем они раскрываются. Как это раскрывается тихонько, я и исправляю их спокойно. Но когда я их раскрываю, я должен видеть, что я отношусь к товарищу с любовью. Любовь я должен проявить извне. Да.
Я только всякий раз не понимаю, когда вы говорите, что прекращаете работать в перчатках, что по отношению к себе?
Да, по отношению к себе, когда я не скрываю от себя,
насколько я не люблю этого, этого, этого. Я не скрываю от себя, что это исходит от Творца. Я не скрываю от себя, что я должен просить от Него, у Него, чтобы Он и исправил во мне яхос, отношение такое, извините, и так далее. Но когда я прихожу вместо ненависти к любви, да, я показываю это группе и товарищу. Это я обязан. Отрицательное нет, положительное обязан показывать. Но...
Эдуард из Ашдода спрашивает, просьба увидеть товарища исправленным, это разве не просьба за себя?
Я должен исправить себя, конечно. Нет, товарищи, я пытаюсь исправить. Что значит за себя? Это за мое исправление, да? Исправление? Хорошо? Да. Ну и скорей.
Что делать, если человек наслаждается десяткой? Ненавистью.
Не наслаждается ненавистью? Очень хорошо, мне нечего ему сказать. Пока еще не пришел к состоянию, когда он знает, что цель творения — это любовь. Нужно побольше читать и говорить об этом, и нужно работать над этим, и над ним, и убеждать. Нужно проводить семинары на тему цель творения, что это любовь. Может быть, он представляет себе нехорошее состояние, что любовью называется объединение телесное в материальном виде, но на самом деле любовь, мы объединяемся в Творце, в любви. Я не могу соединиться с Творцом, если я прежде не соединяюсь с десяткой, тогда в десятке я соединяюсь с Творцом. Так, что представляет себе весь процесс, как он себе его представляет?
То есть, когда он чувствует, что наслаждается от ненависти, должен молиться, чтобы Творец исправил ему это?
Да. Все, что не может продвинуть его к цели, он обращается с молитвой к Творцу, да.
Ави из Австралии спрашивает, если есть ненависть среди товарищей, как можно просить об исправлении их?
Ненависть к товарищам, что значит ненависть? Каждый из них что? Ну-ну.
Думаю, что он имеет в виду, что я вижу своего товарища, есть кто-то, кто ненавидит его, как я могу?
Внешне или внутри в группе?
Это непонятно из вопроса.
Так молятся, это наверняка работает. То есть просят у Творца, чтобы исправил состояние, чтобы исправил это состояние во мне, когда я вижу кого-то, ненавидящего кого-то. Все-таки исправление во мне. Дальше.
Десятый отрывок «Труды Рабаша». Второй том, сороковое письмо. Благодаря трению сердец, даже если это были бы сердца богатырей, каждый излучает тепло из стенок своего сердца. А тепло создает искры любви, пока из них не образуется облачение любви. И тогда оба они укрываются одним покрывалом. То есть одна любовь окутает и покроет их обоих. Ибо известно, что слияние соединяет два объекта в один. И когда он начинает ощущать любовь товарища, в нем незамедлительно пробуждается радость и наслаждение, потому что таков закон, новое увлекает, поскольку то, что товарищ любит его, это нечто новое для него, ведь всегда он знал, что только сам заботится о себе. Но в то мгновение, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем неописуемую радость, и он уже не способен заботиться о себе самом.
То есть, пока я с помощью того, что я показываю свою любовь товарищам, не подняю их к радости большой и сильной, я не могу успокоиться в выражении своей любви к ним. Это ясно? Вопросы об этом. Я повторяю.
пока я в выражении моей любви по отношению к товарищам не прихожу пока еще к тому, что они просто взрываются от радости, от счастья из-за моей любви к ним, и я не успокаиваюсь. Понятно, это то, что он пишет? Да, Ханох.
Да,
это то, что он пишет. Но реализовать это...
Если нет, то нет.
Нет, если нет, то нет, это не тот ответ, который можно принять. Как берут это, вообще можно реализовать это?
Заботиться, просто заботиться о том, чтобы вся группа была рада. Рада тебе, и чтобы чувствовала любовь от тебя к ним. И все.
Это и есть работа?
Да, работа между ненавистью и любовью, когда каждый может понять, что это такое, почувствовать. Это самая глубокая вещь, самая простая, которая может быть.
Но как я знаю, какое ощущение, что они чувствуют?
Я не знаю, что они чувствуют, я должен выразить свою любовь, и все. Из любви, и это все. А результат, чтобы они были счастливы. И они почувствуют это, они поймут это, они будут жить этим, они будут раздуваться от этого.
И я должен увидеть от этого что-то или нет?
Ты должен это видеть в них, радость, счастье.
То есть у меня тут есть критическая точка, правильно работают или нет, если они рады?
Да, да, да. Торонто.
Рав,
вопрос по поводу ненависти. Когда есть ненависть по отношению к товарищу, есть просто огонь, который горит внутри и разрывает тебя на части, и ты чувствуешь в этот момент только ненависть. Как не терять времени, а просто понять, осознать это приглашение, что ты обязан покрыть это любовью, что это дорогой момент, как не терять времени, чтобы почувствовать, что это состояние данное для работы.
Это только с помощью заключения союза. Если я хожу в какое-то отрицательное ощущение, негативное, я нахожусь в нем, пока я не начинаю осознавать, понимать, чувствовать, что все это дано мне для того, чтобы исправить себя. Как я могу прийти к этому? Только с помощью того, что в группе, где я нахожусь, есть такое стремление, слух, основа, что мы продвигаемся только для того, чтобы раскрыть зло во всех наших спорах и продвигаться от зла к добру. Это наш путь. Все прегрешения покроет любовь. Нет здесь ничего, кроме этого. Пока я не прихожу к состоянию, когда я все время рад, показываю товарищам, насколько я их люблю, поднимаю им настроение и держу их все время на высоте, как на своих, словно на своих руках, пока я не делаю это в постоянном виде, насколько это возможно, кроме таких резких падений, которые, конечно же, произойдут. Я не успокаиваюсь. Теперь. Если плохие вещи раскрываются у нас вследствие решимот, разбиения Адама Ришона все больше и больше, и даже если я достиг какого-то хорошего состояния отдачи, любви и всего, сразу раскрывается что-то плохое, это новое решимо от разбиения кли Адама Ришона, пока
я нахожусь в плохом состоянии, мне ничего хорошего не раскрывается, но я должен получить от группы через поручительство, через союз, такую поддержку, когда я буду знать, что я нахожусь в зле, в критике, в ненависти, я должен исправить это. Это только через группу. Но я нахожусь в то время, когда я нахожусь в ненависти, я не соединен с десяткой, я ненавижу, я не чувствую ничего, кроме этой ненависти, своей критики. Поэтому есть понятие поручительства и союза. Союз соли, о котором вы читали, вы помните? А, сейчас будет в 11-м. Ну, пожалуйста.
Труды Рабаша, 3 том, статья «Союз соли», 11-й отрывок. Сказано, ко всем твоим жертвоприношениям добавляй соль, что означает союз соли. И по сути союз против разума, так как в то время, когда двое делают добро друг другу, они должны заключить союз. Ведь союз нужен именно в то время, когда у каждого есть недовольство и претензии к другому, приводящие к вражде и разобщению. Тогда заключенный союз обяжет их хранить между ними любовь и единство. Согласно правилу, что как только возникнет в ком-то желание навредить другому,
вы слышите, да?
Тут же следует напомнить о заключенном между ними союзе. И это обяжет их хранить любовь и мир. И в этом смысл слов «ко всем твоим жертвоприношениям добавляй соль».
Жертвоприношение курбана от слова «коров» близкий. Когда я приближаюсь? Когда? Как раз ненавижу, люблю, ненавижу, люблю, ненавижу, люблю. Так вот, нет другого приближения.
То есть любое продвижение в работе Творца должно быть за счет заключения союза с соли, что является всей основой.
Вопросы?
Ну. Акин
из Турции спрашивает, что мне делать, если ненависть к Творцу проявляется у меня раньше, чем ненависть к товарищу?
Тоже. То же самое. Проси. С Творцом это другой расчет. Это также зависит и от окружения, насколько ты понимаешь, что ты должен обратиться и просить об исправлении. Это тоже зависит от окружения. Да.
В отношении того, правильно ли я работаю, то есть ненависть относительно кого-то, или ты ненавидишь что-то внутри себя, есть какое-то...
Нет, в конечном счете исправить и то, и другое в обращении к Творцу.
То же самое действие.
Да. Хорошо? Да.
Денис из Москвы спрашивает, что делать, если товарищ в группе стремится к увеличению ненависти между товарищами?
Нет, надо с ним работать, сделать собрание товарищей и как раз выяснить эти вещи и указать ему, что мы не согласны с этим мнением. Почему? Я скажу вам. С одной стороны, это может быть хорошо, если есть между нами такой, как, скажем, как Нив, который все время пробуждает ненависть, все время он это варится в нем, и мы из-за него ненавидим друг друга вследствие критики его, мы все находимся в состоянии критики, да? Это вроде бы хорошо, он нас продвигает, да? Да? Но что с ним самим? Если мы платим ему за то, что он будет это делать, это что-то другое. Но если он это делает из того, что есть в нем это зло, да? Это уже что-то. Что делать, да? Так если это в виде, как бы это сказать, когда мы можем это преодолеть, и не относиться к этому в открытом виде по отношению к нему, но мы оставляем это в таком виде и все время работаем с этим, и в нашей работе мы также молимся, чтобы смягчить его, исправить его, Это хорошо, но в зависимости, каких мер это достигает. Но если это приходит к состояниям, когда мы уже видим, что это просто приводит к раздору между нами, мы должны работать с ним. Работать с ним. Все, что делать? Проводить семинары, в конечном счете, может быть, что мы должны удалить его, если невозможно это. Но еще раз, это должна быть очень тщательная, особая проверка. Не можем ли мы работать с собой, чтобы успокоить его? Почему Творец показывает нам такой пример, да? Когда, по сути дела, это должно быть очень хорошим примером для нашей работы. И, может быть, в очень интенсивном виде мы можем продвигаться. Ты понял, Нив? Будь осторожен. Да, Торонто.
Вопрос от товарища из Торонто. Если мы показываем только добро между нами, только снаружи, так как десятка может знать, что она продвигается?
Она не продвигается. Она не продвигается. Вы слишком деликатны там в Канаде. Вы должны понять, что нужно быть более объединенными, более сплоченными, и тогда раскроются ссоры, и на ссорах вы будете продвигаться. И нужно себя готовить всегда к будущим ссорам. Все время подготовка должна быть, насколько это возможно, сильной. И если это принято в любом государстве, да, мы не должны строить то, что называется пояс безопасности, но мы должны все время увеличивать наш союз все больше и больше. То, что я вам рекомендую, если есть у вас время, посреди дня или еще в какие-то вечера снова пройти те семинары, которые мы проводим. Это пока что самое эффективное средство, чтобы продвигать нас. Хорошо? Ашдот.
Доброе утро. Вопрос из Ашдода. Если ненависть к товарищам приводит меня к ненависти и разделению, как я преодолеваю ненависть? Ведь все, что я хочу, это только отдалиться от ненавистных товарищей, и союз я тоже ненавижу.
Да, но это с одной стороны. Это с одной стороны. Когда в ненависти я хочу отдалиться от них, ничего от них слышать и так далее. С другой стороны, работает союз. Работает союз, когда мы заключили его между нами и договорились, что мы продвигаемся только на прегрешение. И поэтому это мнение, это ощущение, разговоры об этом, они все время действуют на нас. И поэтому, хочу я того или нет, я вспоминаю об этом, это влияет на меня, это спасает меня. Конечно же, если я нахожусь в ненависти, во мне нет никакой другой силы. Я только ненавижу и не вижу ничего. Никто не может мне что-то шепнуть на ухо или даже написать. Я не вижу, что они мне пишут. Я не вижу. Я нахожусь в такой ненависти, просто огонь. Ничего не вижу, да? И что происходит дальше тогда? Все-таки тот союз, который мы заключаем, он приходит с поддержкой Высшего, с поддержкой Творца, и он воздействует на меня. Я постепенно начинаю слышать и чувствовать, что все эти вещи, они уже работают иначе, в другом виде. Мы должны понять, что в союзе это Творец производит действия, а не мы. И если мы согласны с этим, тогда он поддерживает и исправляет. 12-й.
12-й отрывок, Рабаш, 1-й том, статья «Да продаст человек крышу дома своего». Если группа была основана определенными людьми, то в то время, когда они собрались, конечно, есть кто-то, кто хотел создать именно эту группу, и, конечно же, он должен проверить этих людей, подходят ли они для этого. То есть, что в каждом из них есть искры любви к ближнему. Но эта искра не могла зажечь свет любви, чтобы он светил каждому. Поэтому они согласились тогда, что благодаря их объединению из всех этих искр вместе возгорится одно большое пламя. Поэтому и сейчас, после того, как он следит за ними, он должен преодолеть и сказать себе, что как они были в тот момент, когда была создана группа, когда все были в едином мнении, что нужно идти по пути любви к ближнему, так же и сейчас, когда нужно судить каждого товарища на чашу заслуг, каждый будет судить своего товарища, в этот момент снова загорятся все искры, и снова будет одно большое пламя.
Вопросы? Мы завершили наш семинар. Ну, что вы порекомендуете сделать против атаки вот этого сна, когда все сегодня находятся в какой-то состоянии спячки, когда я смотрю на всех, все вот такие? Что это? Ну-ка. Прыгать. Вы тоже так думаете? Нет, это... Оно еще спрыгнуть с постели, я понимаю. Да.
Непонятна тема. Ну, скажу, почему.
Угу, да, ну спроси.
Потому что обычно, когда у нас начинается урок, в особенности урок Конгресса, вы раскрываете эту тему, раскрываете каждый отрывок, после того, как вы раскрываете, мы входим в какой-то вопрос на семинар, а тут ты снова входишь в джунгли, сразу в этот семинар, все говорят, ты не знаешь вообще, за что зацепиться.
Ого! Как он
еще
говорит,
вопрос,
да?
Еще вопрос. Я говорю это как...
Я не говорю, что это плохо, но как ты говоришь это? Он прав, да? Не прав, да? Или же прав? Но. Это же ваш товарищ, ну. Не прав. Он же твой товарищ. Что это значит? Как может быть, что он говорит что-то, а ты не хочешь поддержать его? Немного прав. Я тебе скажу, господин Акока. Эти отрывки мы прошли по 3-4 раза на всех семинарах, по крайней мере. Это первое. То, что они кажутся тебе новыми, это очень хорошо. И это хорошо слышать. То, что ты говоришь без предварения, без ничего, мы вдруг прыгаем во что-то неизвестное, это как раз говорит о том, что ты приходишь с новым разумом на новом уровне, на новой глубине, чтобы услышать их и обсудить вместе с ними. Это как раз я рад слышать теперь. Почему я не даю предисловия, как я давал это на первых семинарах? Потому что я не хочу вас путать. Я хочу, чтобы вы чувствовали эту вещь сами. Как вы это чувствуете, как вы это делаете из вашего обвинения и так далее. Вы сделали подготовку к уроку, а затем получили семинар. Почему я должен своим разумом и чувством направлять вас? Я не думаю, иногда я говорю об этом, но по сути дела, семинар уже должен быть таким, когда вы читаете отрывок, вы раскладываете его, вы чувствуете, может быть, несколько раз стоит прочитать отрывок, может быть, в этом дело. Но когда есть у вас уже возможность полностью расшифровать его, разделить его и собрать со всех сторон, я не думаю, что есть у вас необходимость, что у меня есть необходимость в это вмешиваться. Как вы будете расти? Для чего вам идти с моим разумом? Я не говорю, что мой разум испорчен или нехорош, но вы должны расти своим разумом. Я даю вам правила, а затем уже... Мне не кажется, что это хорошо. Да.
По моему впечатлению, эта новая форма семинара очень утомляет. С одной стороны, и говорить так много, и внутреннее это слышание одновременно всех, это непросто. С другой стороны, уроки по птихе, то, что было до этого, Бейт Шараковарон, было гораздо сильнее. У нас в десятке мы даже заключили соглашение, что это время нового семинара, это как атака. Никто не спит просто до такой степени.
Да, отлично.
Но по моему ощущению, просто это изнуряет. Может быть, это вначале, когда привыкаешь.
Скажи мне, вы еще не чувствуете в этом шуме, что более или менее хочет сказать товарищ?
Нет, есть чувство, есть слышание.
Кто чувствует в этом шуме содержание или что-то, о чем говорят товарищи? Поднимите руки. Но ты видишь, все-таки это не это меньше половины. 20-30%. То есть это возможно.
Вы спросили об усталости. Я просто говорю об ощущении физического усилия. Очень это семинар как бы ощущается как больше физическое напряжение.
Ты знаешь что? Подготовь заранее любовь. Как мать по отношению к детям. Она как раз не хочет, чтобы никто из них, чтобы никто не молчал из них. Это как птенцы, которые просят, когда приходят и прилетают к ним мать, и тогда они начинают все говорить и раскрывать свои клювики, да? Свой клюв. Да, это так.
Смотри, я не уверен, что это еще останется, но у меня есть ощущение, что вы благодаря этому все-таки привыкаете.
О чем говорит этот разговор? Это выражение того, что как ты должен быть по отношению к товарищам изнутри. Изнутри. Давайте сделаем другое упражнение. Сейчас, скажем, 3 минуты. Даже не больше. Вы все время говорите без того, чтобы раскрывать рот. Каждой группе. Раз, два, три. Thank you.
Ну, скажем, что все уже. Не просто. Правильно? Нет одной мысли, одного намерения, и никто не знает, как облачить одно другое. Мы вспоминаем всевозможные отрывки, вещи, да? То есть нет у нас еще внутреннего четкого устремления, как мы обращаемся к группе, что мы должны чувствовать по отношению к группе. Так мы и строим это. Так в таком виде, когда вы не любите, когда все говорят одновременно, но это выражение, что я все время должен быть способным все-таки направить себя к ним в чем-то. Пройдем еще разные упражнения, но чтобы была у нас привычка как вторая натура. Ну, попытаемся. Хорошо, переходим к птихе.